Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Ярослав Шимов. После выпуска новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Российско-украинский газовый конфликт по-прежнему далек от завершения. В Шалинском районе Чечни ликвидирована база боевиков. В Туле восстановлено вещание независимой телекомпании «Плюс-12». Правительство России готово помочь Украине в решении газовой проблемы и предоставить для этого кредиты, заявил премьер-министр России Михаил Фродков. Ранее «Газпром» отверг предложение Украины продлить до 10 января срок переговоров о тарифах на газ и заморозить на это время цены. Глава «Газпрома» Алексей Миллер подтвердил намерение компании прекратить поставки газа на Украину с 1 января, если контракт между Москвой и Киевом не будет подписан.
В «Газпроме» состоялось заседание оперативного штаба, утвержден детальный план мероприятий по обеспечению бесперебойных поставок российского газа европейским потребителям. В случае, если в оставшиеся часы до начала Нового года Украина не подпишет контракт на закупку газа, 1 января в 10 часов утра по московскому времени будут полностью прекращены поставки газа потребителям Украины с территории Российской Федерации.
Сказал Алексей Миллер. Украина может пересмотреть стоимость аренды объектов Черноморского флота России в Крыму в случае повышения цены на российский газ, заявил премьер-министр Украины Юрий Ихануров в интервью частной радиостанции «Эра». Он сказал также, что в ходе переговоров в Москве в четверг между представителями «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» россияне отклонили все 12 пунктов предложений украинской стороны и выдвинули свой вариант соглашения на 2006 год. Подробностей Ихануров не сообщил. «Газпром» планирует с Нового года продавать газ Украине по цене $230 за 1000 кубометров. Киев согласен платить несколько выше прежней цены, но настаивает на постепенной либерализации тарифов, говорит президент Украины Виктор Ющенко.
Объективная цена российского газа на украинском рынке сегодня от 75 до $80. Наша цель – достигнуть соглашения о переходном периоде, наиболее вероятно, трехгодичном.
Это был Виктор Ющенко. В Шалинском районе Чечни, вблизи селения Автуры, ликвидирована база боевиков. В перестрелке убиты 2 маджахеда, ранены 3 военнослужащих. При пересечении границы Чечни с Дагестаном арестованы 2 жителя города Гудермес. При обыске у них обнаружены самодельные взрывные устройства и несколько килограммов тротила. В Чечне правительственная комиссия по расследованию массового заболевания в Шелковском районе подтвердила поставленный ранее диагноз – псевдоастматический синдром. Причина заболевания, по мнению комиссии, – стресс, вызванный длительными военными действиями на территории республики. По данным МЧС, в больницах в настоящее время остаются 34 человека, 22 из них – дети. В Воронеже по решению суда арестован депутат городской думы Бориса Глебска, обвиняемый в организации покушения на мэра города. С подробностями наш корреспондент Михаил Жеребятьев.
Ленинский районный суд Воронежа по ходатайству областной прокуратуры вынес решение об аресте депутата городской думы Бориса Глебска Воронежской области, обвиняемого в организации покушения на мэра города Ивана Данилова. В интересах следствия в областной прокуратуре пока не называют ни имени обвиняемого, ни версии мотивов совершения этого преступления. Вместе с тем, следствие предъявило обвинение депутату муниципального собрания Бориса Глебска в подстрекательстве и пособничестве покушения на убийство лица, осуществляющего служебную деятельность. При этом действия обвиняемого квалифицируются как совершенные из корыстных побуждений. 21 ноября мэр Бориса Глебска Иван Данилов подвергся нападению неизвестного мужчины в подъезде своего дома. Нападавший выстрелил 4 раза в спину мэра из пистолета с глушителем. Пострадавший с 2 огнестрельными ранениями экстренно был доставлен в клинику, где ему была оказана помощь. Спустя несколько дней следственные органы произвели задержание киллера. Михаил Жеребятьев для Радио Свобода, Воронеж.
Радио Свобода. Новости.
В Туле восстановлено кабельное вещание независимой телекомпании «Бизнесград», которая выходит в эфир под логотипом «Плюс-12». Отключение произошло в четверг. В руководстве телекомпании утверждают, что это случилось сразу после того, как владельцы канала отказались продать его чиновникам местной администрации. Директор телеканала Андрей Столяров заявил в интервью «Радио Свобода».
Я полагаю, что все эти действия направлены только на одно. Власти не нравится вообще наличие существования в городе Туле телеканала «Плюс 12», независимого, критичного. Поэтому все эти действия направлены на то, чтобы тем или иным способом от нас избавиться.
Говорил директор телеканала «Плюс 12». В Каире в столкновениях с полицией погибли по меньшей мере 10 суданских беженцев при попытке вытеснить их из палаточного лагеря, который они разбили в городском парке. Свыше 20 полицейских получили ранения. Министерство внутренних дел Египта возлагает ответственность за кровопролитие на лидеров эмигрантов. Бежавшие от гражданских войн в Судане неоднократно обращались в ООН с просьбой помочь им покинуть Египет и найти убежище в другой стране. Палестинская полиция ведет поиски трех британцев, сотрудницы правозащитной организации Кейт Бертон и ее родителей, похищенных в среду в Газе, рассказывает Равшан Гусейнов.
В отличие от многих предыдущих похищений иностранцев в Газе, на этот раз никто не выдвигал условий для освобождения заложников. В лагере беженцев Рафах боевики бригад мучеников Аляксы, военизированные группировки правящей партии Фатх, также осудили похищение. Такие инциденты порочат нашу борьбу. Мы отвергаем любые мотивы похитителей и требуем освобождения заложников, заявил боевик в маске. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В заключение выпуска коротко о главных новостях. Российско-украинский газовый конфликт по-прежнему далек от завершения. В Шалинском районе Чечни сегодня ликвидирована крупная база боевиков. В Туле восстановлено вещание независимой телекомпании «Плюс 12».
Говорит радио «Свобода».
В программе «Время свободы» мы подводим итоги уходящего года. Россия в 2005-м. Чего же было больше, хорошего или плохого? Кого выбрать человеком года? Начальника, юбиляра или любимого мужа? Кто живет в России, граждане авторитарного государства или члены свободного общества? Такие вопросы, помимо прочих, поставил перед нами 2005 год. Здравствуйте. У микрофона «Радио Свобода» Андрей Шарый. Как всегда, для того, чтобы вместе отыскать ответы, нам отведено 50 минут. Россия подводит итоги 2005 года. Год был средним, ни хорошим, ни плохим. Такова тональность опросов общественного мнения и многих заявлений политиков. В повседневной жизни большинства россиян очень медленные изменения к лучшему. На политическом небосклоне страны по-прежнему всего одна звезда – это президент Владимир Путин. У политики о том, что происходит в общественной жизни, задумывается подавляющее меньшинство граждан страны. В последних числах декабря различные социологические компании подводили итоги уходящего года. Россияне отвечали на вопросы, кого бы вы назвали человеком года, каким был этот год для вас и что для вас стало главным событием. Вокруг этого крутились и те вопросы, которые «Радио Свобода» задавала прохожим на улицах российских городов. Это одна из наших традиционных рубрик. Давайте поговорим подробнее об итогах уходящего 2005 года. Над темой работал мой коллега Олег Кусов.
Кого вы считаете человеком года? На этот вопрос мы попросили ответить прохожих на улицах Москвы. Единодушия в ответах не было, но чаще всего люди называли президента Владимира Путина.
Путин, наверное. Президент, прежде всего.
Ну, давайте будет Жириновский. Ну, не знаю, так симпатичен больше всего.
Кто у нас? Пугачев с Киркоровым? Безрукова, давайте Безрукова.
Путина. Потому что он успокоил всех.
Мужа своего.
Ну, я считаю Валерия Газаева, человек 2005 года, ЦСКА. То, что он завоевал Кубок УЕФА, стал чемпионом России.
Путин считаю человеком 2005. Я не знаю, ну потому что, не знаю, ну самый популярный, мне кажется. Сейчас о нем больше всего говорят.
Мою матушку.
Не знаю, почему-то приходит на ум Путин только, но, честно говоря, я не придерживаюсь этого мнения.
Нормального человека. Путин хороший мужик.
Мария Шарапова.
Дмитрий Спирин. Это вокалист группы «Таракан».
Не знаю маму свою.
Не знаю.
Это я совершенно... У меня даже никаких мыслей по этому поводу нет.
Если судить по опросу жителей Саранска, российская провинция не столь политизирована. По крайней мере, фамилия президента звучала реже, чем в Москве.
Я считаю человеком года Леонида Рошаля. То, как он относится к своей профессии и тому, что нужно делать в медицине.
Ну, я думаю, что можно назвать человеком года нашего президента Владимира Владимировича Путина за его деятельность, я думаю, хорошую.
Константин Хабенский, поскольку он фигурировал во многих фильмах,
И, в общем-то, наверное, собрал почти всю кассу.
Мало очень осталось людей, которые достойны того, чтобы назвать его человеком года. И все-таки, пожалуй, я склоняюсь к личности Траханова, редактора газеты «Завтра». Смелый человек, хорошо разбирающийся в политике и, несмотря на все сложности, ведущий свою линию.
Мне очень понравился поступок советника президента по экономическим вопросам Иллы Ларионова, который покинул свой пост, выразив тем самым несогласие с той политикой, которую проводит правительство.
У меня не человек года, а группа блестящая. Как-то я в них, можно сказать, влюбился. Когда очень тяжело, такие моменты бывают, как у любого человека. У меня дома есть кассеты их, я включаю их, и прям резкое изменение. Во всем, абсолютно.
Человеком года в России я никого не считаю, потому что прошел год, а народу жить совершенно не лучше. Нет его.
Я бы этот титул отдал бы среднестатистическому россиянину, который вынужден проживать в государстве, которое практически не приспособлено для жизни нормальных людей. Мало найдется стран, где бы люди жили с таким руководством и в таких отвратительных условиях.
В последних числах декабря различные социологические кампании подводят итоги уходящего года. Россияне отвечают на вопросы, кого бы вы назвали человеком года, каким был этот год для вас. И что для вас было главным событием? Два крупнейших российских центра, исследующих общественное мнение, ВЦИОМ и Левада-центр, представили результаты своих опросов. О них рассказывает корреспондент радио «Свобода» Михаил Соленков.
По итогам опросов обоих крупнейших российских центров, исследующих общественное мнение, в персоной года россияне назвали одного и того же человека – президента России Владимира Путина. Согласно результатам опросов Всероссийского центра исследования общественного мнения, ВЦИОМ, Владимир Путин победил с огромным отрывом. За то, чтобы назвать его человеком года, высказались 45% респондентов. На втором и третьем местах глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу, за него 14% россиян, и Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, с результатом 10%. Вне политики, вне конкуренции оказалась певица Алла Пугачева – 7%. За ней почти вплотную постоянно мелькающие на телеэкранах юмористы Евгений Петросян, Максим Галкин и Михаил Задорнов. Уходящий год половина россиян, 51%, назвали удачным. Менее половины заявили, что 2005 для них был трудным. Главными проблемами для населения остаются бедность и безработица. Многие еще добавляют плохую экологическую обстановку. Прошлый год, говорит директор по исследованиям ВЦИОМ Владимир Петухов, россияне были более пессимистичны, и этот результат следует считать хорошим. В целом социологи компании комментируют результаты опросов так: в Новый год страна вступает с осторожным оптимизмом. О том, какие результаты получили исследователи общественного мнения Левада-центра, в репортаже нашего корреспондента Анны Колчиной.
Вот уже третий год подряд россияне называют человеком года Владимира Путина. Второе место в списке занимает Владимир Жириновский, третий – Сергей Шойгу.
Главным человеком это остается Путин. В прошлом году его назвали 34%, в этом году 37%. И рядом с ним фактически больше никого нет. Потому что перепад между первой строчкой вот в этом списке и следующими, очень значительный. Второе по значимости человеком года назвали Жириновского, как и последние три года. И наш спаситель Сергей Шойгу.
О том, кого из женской половины населения назвали человеком года, аналитик Лев Гудков.
Первая позиция – это Матвиенко. 10% ее назвали, Хакамада и Пугачева.
Лев Гудков говорит о том, каким, по мнению россиян, был этот год.
Этот год, он абсолютно средний, и люди ничего не ждут. Две трети просто называют его средним, ни хорошим, ни плохим. Чуть-чуть полегче он оказался для людей, потому что 2004-й все-таки слишком тревожный, больше катастрофических событий. Беслан, катастрофы в аквапарке, террористические акты в Москве. Этот год празднование 60-летия, как важнейшее событие, назвали 37%. А дальше идут гибель алтайского губернатора Евдокимова, распространение птичьего гриппа, заражение Амура в результате аварии в Китае. Последнее в десятке важнейших событий – это убийство Аслана Масхадова. По самому набору уже тех событий, которые люди считают важными, видно, что ничего особенного для них не происходило. Отчасти такой эффект, он связан не только с тем, что не было значимых событий, но и с усилиями, контролируемой государством прессы, которая все-таки гасит важность одних событий, делает акцент на развлекательных событиях.
Вот уже несколько лет россияне одинаково отвечают на вопросы. Они не ждут, что наступающий год будет лучше или хуже. Все останется по-прежнему, говорит большинство. Что ждут россияне от 2006 года?
Люди считают, что год будет чуть-чуть получше, чем предыдущий, но это, надо сказать, что каждый год повторяется одна и та же ситуация. Люди вступают в следующий год с чуть большими надеждами, чем заканчивают его. Большинство считает, что он будет таким же средним, как и предыдущий.
Прокомментировать результаты опросов я попросил эксперта Центра политических технологий Алексея Макаркина.
Президент – это все в государственно-политической жизни. Крайне слабый уровень доверия ко всем остальным институтам власти. Крайне слабый уровень доверия к различным общественным структурам, политическим структурам и так далее. И население просто не видит альтернативы. И самое главное, что оно не хочет искать альтернативу. Очень серьезный контраст с 90-ми годами сейчас. И россияне просто опасаются. Вот они станут искать альтернативу и снова придут к ситуации 90-х годов, проблемам с зарплатами, с пенсиями, просто к такому хаосу, к шоковым реформам и так далее. Они этого очень не хотят, и поэтому они выступают за статус-кво и не хотят искать никаких альтернатив. Стабильность, да, стабильность, плюс они хотели бы, конечно, плюнуть в улучшение своего уровня жизненного. Президент это ощущает, он идет им навстречу. Вот, пожалуйста, хотите повышение зарплат, соответственно, власть предлагает национальные проекты, о которых было объявлено как раз в уходящем году.
Алексей, а кого бы вы назвали человеком года?
Знаете, в политике я, может быть, назвал бы неожиданную фигуру. Это Владимир Рыжков, это глава республиканцев, Республиканской партии России. Еще какое-то время тому назад эксперты всерьез полагали, что республиканцы способны вообще сохраниться на политической арене. Он фактически возглавил партию. И, в общем-то, она ожила, на самом деле. Ну и, кроме того, надо сказать, что Рыжков – это один из буквально считанных наших независимых депутатов, которые оппонируют власти по целому ряду серьезных вопросов. А не просто независимых депутатов, а депутаты, которые представляют собой фактически вот то самое очень сузившееся до нескольких человек демократическое меньшинство в теперешнем составе парламента.
Что бы вы назвали событием этого года?
То, что произошло в самом начале года, то есть монетизацию льгот, я думаю, это событие, оно само по себе было значимым и интересным, имело и очень серьезные следствия. С одной стороны, власть стала в большей степени учитывать психологию граждан. И с другой стороны, власть увидела, что вроде все стабильно, вроде все хорошо, вроде все спокойно. Вроде такой огромный рейтинг у президента и так далее. И вдруг происходят какие-то события, и граждане выходят на улицу. Власть увидела, что разговоры о том, что политика закончилась, слишком оптимистичны.
Это был материал нашего корреспондента Михаила Соленкова. Многие представители второго по численности этноса в России, татарского, назвали главным событием уходящего года празднование тысячелетия столицы Татарстана Казани. Но в то же время глава татарского общественного центра Талгат Бареев обратил внимание на то, что в 2005 году в стране произошел наглядный откат от принципов федерализма.
В общем-то, он стал поводом и для международных новостей. Мы видели сюжеты и в Евроньюз, и по BBC. Мировая общественность заметила это событие, тысячелетие Казани. Но в то же время в России происходили странные вещи. Вот буквально после тысячелетия Казани стали праздновать годовщину битвы на Куликовом поле, хотя до сих пор не могут обнаружить это место. И получается так, что татар вроде бы официально назначили врагами России. Точно так же, как на 4 ноября врагами России назначили поляков. Вот эти вещи, конечно, тревожные. И уходящий год, на мой взгляд, продемонстрировал возрождающийся российский империализм. Вот последнее событие вокруг Украины.
Это было мнение главы татарского общественного центра Талгата Бареева.
Ну вот мнение россиян, социологов и политических экспертов об итогах 2005 года обобщил мой коллега Олег Кусов.
Рождество, Ханука, Новый год. Как к ним готовятся и как их отмечают во всем мире? С понедельника 2 января по пятницу 6 в нашем эфире праздничная панорама свободы.
Уходящий год напомнил нам о том, что этот мир не всегда такое место, где жить легко и безопасно.
В эфире свободы в 9 утра сразу после выпуска новостей. Время московское.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за 30 декабря. Пятницу – это последняя программа «Время свободы» этого года, и логично, что мы подводим некоторые его итоги. Я хочу поговорить о принципе составления многочисленных таблиц с рейтингов под названием «Человек года 2005». Этим занимаются фактически все наши коллеги. Один из самых репрезентативных, как говорят, опросов опубликовал московский еженедельник «Собеседник». 100 человек, весьма достойных в разных областях культуры, политики, общественной жизни российской, назвали три имени, определивших облик России этого года. Для анализа этого списка не стоит, пожалуй, прибегать к помощи специалиста. Нужен человек, который руководствовался бы прежде всего здравым смыслом. Я приветствую в студии «Радио Свобода» моего коллегу Петра Вайля. Петр, добрый вечер. Вот десятка людей года по версии «Собеседника»: Михаил Ходорковский, Владимир Путин, Майя Плисецкая, Федор Бондарчук, Валерий Газаев, Георгий Жонов, Владимир Бортко, Елена Исинбаева, Нонна Мордюкова и Леонид Рошаль.
Первая оценка, конечно, недоумение, потому что, по моему представлению, из этих 10 человек только четверо что-то совершили, что-то совершилось с ними. Это, разумеется, Михаил Ходорковский, процесс, привлекший внимание всего мира, не только России. Валерий Газаев, который выиграл Кубок УЕФА с клубом ЦСКА, высшее достижение российского клубного футбола за всю его историю. Владимир Бортко, который снял популярнейший телесериал «Идиот» и «Мастер и Маргарита». Елена Исинбаева, побившая все мыслимые рекорды в прыжках с шестом.
А Бондарчук?
Да, простите, и Федор Бондарчук, который снял фильм «Девятая рота», очень успешный. 5. Половина. Остальные – Владимир Путин, просто начальник. Майя Плисецкая – юбилей. Георгий Жонов – кончина. Нонна Мордюкова – юбилей. Леонид Рошаль – тут уж я вовсе не знаю, что он совершил в этом году. Человек достойный, несомненно, но почему 2005 год для Рошаля какой-то особенный, я просто не знаю.
Почему половина из этого списка – это юбиляры и люди, которые, увы, закончили свой земной путь? Это влияние средств массовой информации?
Я думаю, что даже нет. Это скорее недостаток собственного мнения и смелости его обнародовать. Поэтому юбиляры и покойники – надежно. Тут все в порядке. Действительно, что можно сделать с тем, что великолепная, одной из лучших балерин 20 века Майя Плисецкая исполнилось 80 лет? Ну, исполнилось 80 лет. Все, это арифметика. Или замечательный актер Георгий Жонов скончался. Это тоже есть факт. Назвать это безопасно, да, для общественного мнения. Никто тебе не скажет, ты что это такое? Почему так ляпнул? Какие твои взгляды в связи с этим? Никто не, всерьез не упрекнет. Это, в конечном счете, это несерьезное отношение. Боязливое.
Вот результаты опроса собеседника за последних 10 лет. Столько лет этой анкеты. Трижды становился ее победителем, человеком года, Владимир Путин. Юрий Лужков 2 раза. Ельцин 1 раз. Примаков 1 раз. И Рошаль в 2002 году. И Виталий Гинзбург, физик, 2003 год, сразу после Нобелевской премии. Это подтверждает то, что вы
абсолютно
говорите?
Абсолютно подтверждает, потому что Рошаль проявил себя с Нордостом. Виталий Гинзбург получил Нобелевскую премию. А остальное – это просто начальство. Путин, Лужков, Ельцин, Примаков.
А в чем причина такого частого появления начальства, на ваш взгляд, в этих рейтингах? Это какая-то такая российская отдельная черта общественного сознания? Или это, опять же, влияние средств массовой информации?
К сожалению, увы, к великому сожалению, конечно, российская. Конечно, чинопочитание, подобострастие, любовь к начальству. Я хочу сказать, что, например, когда очень широким репрезентативным опросом определяли самых выдающихся американцев 20 века, туда не попал ни один президент. Только вдумайтесь в это. Ни Теодор Рузвельт, ни Вудро Вильсон, ни Кеннеди, ни Франклин Делано Рузвельт. Никто, ни Рейган.
Пожалуй, нужно обратить внимание на точку зрения политиков. Все-таки там певицы или, ну, там, книгоиздатели, они имеют право, как мне кажется, выражать, ну, свое какое-то более личное, что ли, точку зрения. За ними, что называется, народ не идет. Но давайте посмотрим, как политики разных политических определений, какие они называют имена. Виктор Анпилов, Газаев, Гурченко, Александр Буратаев, депутат Государственной Думы, Собянин, Безруков, Назарбаев, Елена Дропека, Алексей II, Шахназаров, Семигин, Алексей Митрофанов, Жириновский, группа «Тату», Шрёдер, в скобках «Путин», Григорий Явлинский, Жонов, Газаев, Юрий Шевчук.
Картина невероятно пестрая, свидетельствующая о какой-то, по-моему, извините, каше в голове. А что касается тройки Явлинского, то она меня искренне огорчает. Я с большим уважением отношусь к Григорию Явлинскому, но Жонов, Газаев и Юрий Шевчук – это, конечно, не выбор для публичного политика. Можно всегда в таких случаях сказать, ну, я так действительно считаю. Нет, вы не можете так считать, вы не имеете права считать. Считать можно может сосед Вася назвать человеком года своего учителя? Политик, общественный политик, с именем, со сторонниками, с уважением, не может вот так вот просто отмахнуться. Проявляется его гражданская и политическая позиция. Если он не хочет этого делать, лучше вообще не принимать участие в таком вопросе.
А среди имен, которые не раз встречаются в этом списке, еще два, на которые я обратил внимание, это младший Кадыров и это Квачков, который известен. Вообще-то это преступник и бандит, который хотел убить, что бы кто ни думал о Чубайсе. И вот несколько человек называют такого человека человеком года.
С одной стороны, это такое хулиганство, а с другой стороны, вот это как раз проявление позиции. Вы можете как угодно относиться к этому Квачкову, или мы с вами можем как угодно.
Позиция Виктории Цыгановой, певицы. У нее Квачков, отец Викентий, Евгений Миронов. Вы считаете, это политическая позиция или общественная?
Ну, во всяком случае, она высказывает свои взгляды. Этот самый Квачков каким-то образом выразил и ее отношение к существующей власти или к конкретному Анатолию Чубайсу. И, в общем, вот эта самая певица имеет право на такое. Мне кажется, это лучше, чем называть юбиляров и покойников, и таким образом отделываться от всего и никак не выражать своих взглядов.
И вас не смущает появление преступников в таком списке?
А что это меня должно смущать? Пусть это смущает певицу Цыганову и ее родственников.
Такой равнобедренный треугольник выстроил наш коллега Матвей Гонопольский. У него Иоанн Павел II, Путин и Венедиктов. Это шутка?
Нет, я думаю, что вряд ли Гонопольский шутил. Я думаю, что он действительно вряд ли осознанно, а вот построил, как вы правильно говорите, такую вот, знаете, нисходящую пирамиду. Назвал трех начальников. Ну, вы заметите, действительно поразительно, какое количество начальства в этом списке. Самое главное, что выделяется тут.
В таком же списке газеты «Коммерсант» на вопрос о главном событии года заместитель министра обороны России одним из главных событий года назвал назначение своего начальника, министра обороны, вице-премьером России.
Ну, это уже, да, такой крайний случай чинопочитания.
Тем не менее, равнодействующая, достаточно любопытная, человек года, по версии еженедельника «Собеседник», это Михаил Ходорковский. При всем при том, что мы с вами говорили.
Какую-то оптимистическую ноту надо бы и нам с вами принять, потому что на первое место вышедший Михаил Ходорковский в этом пестром, и, а значит, репрезентативном перечне имен, это, по-моему, знак того, что что-то такое колышется в российском общественном сознании. Потому что то, что произошло с Ходорковским и тогда, когда его арестовали, и вот сейчас, когда шел процесс, это очень характерное для России событие. Дело в том, что ведь то, что с ним произошло, совершил не он, это совершили с ним. Он не субъект, а объект. И, во-вторых, это ни в коем случае не добавило престижа России. Вот эти обстоятельства делают фигуру Ходорковского такой значимой. И вот именно это событие показало, что страна по-прежнему, прежде всего, государство, а не общество. Вот почему Ходорковский оказался на первом месте. Мне кажется, вот это горькое осознание, что государство никак не превращается в общество и существует от общества отдельно, вот это и есть первое место.
Это какая-то раздвоенность национального сознания, может быть, спрашиваю я у вас. С одной стороны, Путин и другие начальники, и с другой стороны, вот гонимый Ходорковский, символ, в общем, несправедливости, неправедности той власти, которая в России сейчас.
Ну, опросили все-таки 100 человек, есть разные люди. И то, что Ходорковский оказался на первом месте, а Путин на втором, внушает некоторый общественный оптимизм.
Есть несколько принципов, и видны эти принципы при анализе вот этого списка, которыми люди руководствуются, когда его составляют. Кто-то руководствуется чисто своими профессиональными пристрастиями, ну, там, рок-звезда называет своих коллег, которые, по его или ее мнению, совершили нечто выдающееся. Это абсолютно корректный, что называется, профессиональный выбор. Кто-то руководствуется общественным принципом, то есть называет политиков, публичных персон, очевидно, думая о судьбах страны. И кто-то говорит вообще о личном, тут называют это «мой муж Алёша», там, и так далее, и тому подобное. Если вы составляли такой список, каким бы принципом вы руководствовались?
Конечно, руководствовался общественным принципом, потому что тут ведь что, как нужно отвечать, что называется? Либо ты гражданин государства, либо ты член общества. Это довольно разные функции. Гражданин государства, ты только когда пересекаешь границу, тебе ставят штамп паспорта. А в жизни ты член общества. Вот если ты ощущаешься членом общества, ты будешь руководствоваться правильным принципом.
И в завершении нашей беседы, означает ли это, что в России живут граждане государства, а не члены общества?
В большинстве своем, к сожалению, да.
Об общественном сознании России в 2005 году рассуждал мой коллега Петр Вайль. Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 30 декабря. Это последняя итоговая информационная программа, уходящая 2005 года. Во второй половине часа мы уйдем от политики совсем и поговорим о таких темах, как измерить счастье и стать счастливым. Сенсационное новогоднее открытие британских ученых. Традиция «Радио Свобода» в эфире. Программы «Новогодние поздравления» 72-го и 2005 года. Как правильно распорядиться лишние секунды, которые подарили человечеству астрономы. Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
В новогоднюю ночь с 11 вечера до часа в нашем эфире праздничная панорама свободы. Рождество, Ханука, Новый год. Как к ним готовятся и как их отмечают во всем мире.
И праздновалось так же, как все остальные дни святок. Непрерывное пьянство, гадания, игры, обряды.
Встретимся в новогоднюю ночь на волнах свободы.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство России готово помочь Украине в решении газовой проблемы и предоставить для этого кредиты, заявил премьер-министр России Михаил Фродков. Ранее «Газпром» отверг предложение Украины продлить до 10 января срок переговоров о тарифах на газ и заморозить на это время цены. Министры энергетики стран Евросоюза 4 января проведут экстренную встречу. В Европе опасаются, что конфликт Москвы и Киева вокруг поставок газа может дезорганизовать газовый транзит из России в европейские страны через украинскую территорию. В Чечне правительственная комиссия по расследованию массового заболевания в Шелковском районе подтвердила поставленный ранее диагноз псевдоастматический синдром. Причина заболевания, по мнению комиссии, стресс, вызванный длительными военными действиями. В России в новогоднюю ночь будут дежурить около 300 тысяч сотрудников милиции, сообщил первый замминистра внутренних дел Александр Чекалин. По его словам, основное внимание будет уделено местам массовых гуляний. В Багдаде в результате двух взрывов по меньшей мере 5 человек погибли и 23 получили ранения. Вице-премьер правительства Ирака Ахмед Чалаби назначен исполняющим обязанности министра нефтяной промышленности. Его предшественник Эбрагим Эль-Улом выступал против повышения внутренних цен на нефтепродукты, которое собирается провести правительство. Бельгия намерена в качестве председателя ОБСЕ после 1 января способствовать урегулированию конфликтов в ряде регионов бывшего Советского Союза. Об этом говорится в заявлении, распространенном сегодня МИД Бельгии. На северо-западе Пакистана в Кахистанских горах в результате снежного обвала погибли более 20 человек.
Двадцать часов 32 минуты в Москве. Сегодня пятница, 30 декабря, и это последний выпуск программы «Время свободы» в 2005 году. Чаще всего в канун Нового года люди желают друг другу счастья и здоровья. Незадолго до Нового года счастье стало объектом необычного эксперимента в Великобритании. В течение 3 месяца команда ученых, состоявшая из психолога, социолога, психотерапевта, социального работника и экономиста, пыталась повысить уровень счастья в небольшом, типично английском городе. О том, что из этого вышло, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Великобритании Наталья Голицына.
В качестве объекта для эксперимента английские ученые выбрали небольшой городок Слау, расположенный неподалеку от Лондона. Об итогах эксперимента они рассказали в 4-серийном документальном фильме, показанном по британскому телевидению. В Слау были отобраны 50 добровольцев из разных социальных групп. На них испытывались различные способы обретения счастья. При этом сам уровень счастья замерялся с помощью различных методик, в том числе и нейрофизиологических. Добровольцев просили делать довольно странные на первый взгляд вещи. К примеру, танцевать в супермаркетах или в лесу, посещать кладбище, сажать деревья или цветы. После каждого такого действия у них измерялось ощущение счастья. По ходу эксперимента ученые выяснили, что счастливым человека могут сделать многие простые и общедоступные вещи. Обобщив 3-месячный опыт поисков счастья, они составили рекомендации для тех, кто хочет стать счастливым, назвав их 10 шагов к счастью. Вот эти 10 рецептов. Посадите дерево и вырастите его. В конце каждого дня подсчитывайте свои добрые дела. Их должно быть не менее 5. Еженедельно разговаривайте не менее часа с вашими любимыми. Позвоните другу, с которым долгое время не общались, и назначьте с ним встречу. Ежедневно доставляйте себе удовольствие и насладитесь им. Хотя бы раз в день как следует посмейтесь. 3 раза в неделю делайте получасовую зарядку. Хотя бы раз в день улыбнитесь незнакомцу или поздоровайтесь с ним. Вдвое уменьшите время у телевизора. Ежедневно доставляйте кому-нибудь приятное. О счастье, о его предпосылках и об умении быть счастливым мы говорим с одним из руководителей эксперимента по обретению счастья, психологом Ричардом Стивенсом. Из вашего эксперимента следует парадоксальный вывод о том, что человек может сам регулировать и контролировать состояние счастья.
Абсолютно верно. Каждый из нас не похож на другого, но у всех нас есть определенный потенциал развития того, что в нашем эксперименте мы называем счастьем. У счастья твердая биологическая основа. Уровень счастья зачастую зависит от того, насколько счастливы были ваши родители и родители ваших родителей. Счастье зависит также от разного рода бытовых условий нашего существования, скажем, от того, какой суммы денег мы обладаем, в каком обществе живем и тому подобного. Мы обладаем способностью непосредственно контролировать значительную часть, до 30%, составляющих счастье элементов. Наши намерения, то, как мы думаем, как действуем, все это в определенной степени поддается контролю.
Многие связывают счастье с высокой зарплатой или крупным выигрышем. Какое отношение это имеет к счастью?
Деньги имеют довольно сложное отношение к счастью. Чтобы чувствовать себя счастливым, нужно иметь определенный уровень дохода. Трудно быть счастливым в состоянии, когда нас постоянно озадачивают проблемы, где взять денег на пропитание или оплату жилья. В таких ужасных обстоятельствах очень трудно повысить уровень счастья. Очевидно, что деньги играют определенную роль в ощущении счастья, однако лишь до определенного уровня. В Британии этот уровень будет равен примерно доходу в 14 тысяч фунтов в год. Более высокий доход будет оказывать уже незначительное влияние на ощущение счастья. Если вы посмотрите на статистику большинства европейских стран за последние 20 лет, то уровень дохода населения там значительно вырос, однако уровень счастья в этих странах не изменился. Из этого можно сделать вывод, что деньги сами по себе счастья не приносят. Деньги дают возможность почувствовать себя в более приятной ситуации, чем окружающие нас люди. Однако, если у вас имеются более существенные основания для счастья, то деньги уже не играют столь большой роли.
Иван Тургенев был убежден, что счастье без любви невозможно. Вы согласны с этим?
Думаю, что отношения между людьми играют решающую роль для обретения счастья. Наш эксперимент показывает, что хорошие отношения, я даже не имею в виду отношения с партнером, а отношения с друзьями, с окружающими и даже с незнакомыми людьми очень важны для повышения уровня счастья. Я имею в виду просто способность улыбаться другим, контактировать с ними, быть открытыми для них. Я согласен с тем, что любовь – важнейшее условие счастья. Причем любовь в самом широком смысле – любовь друг к другу.
Другой великий русский писатель Лев Толстой полагал, что счастливые семьи счастливы одинаково, а несчастные семьи несчастны по-разному. Так ли это, на ваш взгляд?
Я бы согласился со второй частью этого утверждения. Думаю, что несчастье принимает множество разных форм в семьях. Не могу согласиться с первой частью этой тирады. На мой взгляд, счастливые семьи также могут быть счастливы по-разному.
Похоже, что вы предлагаете один и тот же рецепт счастья всем людям, а между тем каждый счастлив на свой лад.
Мы не пользовались одним рецептом в нашем исследовании, мы предлагали множество рецептов. Люди различные, и то, что работает в отношении одного, может не сработать для другого. Вот один из примеров нашего подхода к этой проблеме. Я все время хотел дать понять нашим добровольцам, какое это преимущество – просто чувствовать себя живым человеком. У меня создалось впечатление, что для многих из них жизнь кажется скучноватой, бесцельной, слегка банальной. В процессе реализации нашего проекта я как-то привел их на местное кладбище. Мне хотелось заставить их поразмышлять о смерти, заставить ощутить, что в данный момент они живы. Мы все сталкиваемся со смертью в разного рода обстоятельствах. Думаю, что ощущение того, что мы живы, что просто существуем, увеличивает наш уровень счастья. Люди, столкнувшиеся со смертью во время несчастного случая или заболев смертельной болезнью, особенно остро это ощущают. В таких случаях они находят свою предыдущую жизнь просто восхитительной, полной огромных возможностей, важным подарком судьбы. Вот в этом и заключается смысл посещения кладбища. Это прекрасно сработало для примерно 3/4 тех, которых я туда привел.
Профессор Стивенс, вы знаете, как стать счастливым. А удалось ли вам сделать счастливым самого себя?
Во мне неизбежно происходят колебания. Временами я чувствую себя более счастливым человеком, временами менее. Я нахожу довольно забавным, когда мне приходится замерять собственный уровень счастья, используя 10-бальную шкалу. Особенно, когда выясняется, что мой уровень счастья не превышает 4 или 5 баллов. Но в целом я счастлив. Особенно я был счастлив в этом году. Надо признать, что работа над этим исследованием увеличила мой собственный уровень счастья.
Говорил один из руководителей эксперимента по обретению счастья, британский психолог Ричард Стивенс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Примерно через 15 минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Человек дня». Сегодня это директор Парижской обсерватории Даниэль Гамби, принявший решение о том, что 2005 год будет на 1 секунду длиннее предыдущих лет. А пока поговорим о старых традициях и новых планах среди планов «Радио Свобода», новые программы и новые рубрики. Одна из них, которая 2 января открывается в нашем цикле информационных программ «Время свободы», называется «В этот день в эфире свободы». Она заменит уже привычный слушателям ежедневный исторический календарь. Собственно говоря, это тоже есть исторический календарь, просто календарь «Радио Свобода». Об этом и о богатых традициях свободы накануне Нового года я беседую с моим коллегой, историком Иваном Толстым, ведущим новой исторической рубрики. Иван, я веду информационную программу «Радио Свобода» 10 лет и прекрасно знаю, что было 31 декабря или 30 декабря каждого из последних 10 лет. А вот были какие-то традиции «Радио Свобода», когда еще все было совсем по-другому?
Ну, на самом деле, конечно, больших отличий не было. Всегда подводились итоги года, всегда намечались какие-то перспективы на ближайшие месяцы, всегда была надежда на то, что... парадоксальная надежда на то, что российский, советский тогда слушатель услышит вещание свободы, а если он услышит вещание свободы, значит, действительно наступят в стране новые времена, и свобода в своем пределе станет и не нужна, как вещательный орган, как средство массовой информации. Все это питало души и такие культурные планы нашего радио. В этом смысле Новый год 2006, который настает, мало чем для редакции «Свободы», наверное, отличается от того, что было в 56-м и в 66-м. Но слушая старые передачи, убеждаюсь в том, что всегда был более-менее один и тот же уровень политических претензий. Кодекс вещания нашей организации всегда ограничивал возможности журналиста, сидящего у микрофона, прежде всего в одном. В том, что нужно было быть к своей аудитории уважительным.
Иван, назовите, пожалуйста, 3 или 5 лучших новогодних радиоголосов «Свободы» в ее истории.
Ну, вы знаете, это все те радиожурналисты, которые сидели у микрофона и в неновогодние, не праздничные дни. Мне очень нравится голос Виктора Некрасова, спокойный, бархатный басок. Я очень люблю Сергея Довлатова. Мне очень нравится, как выступает Борис Парамонов. Я очень люблю голоса Рай Вайль из Нью-Йорка и Марины Ефимовой, которая ведет культурные передачи. Сейчас они включены в общий цикл под названием «Время и мир». Аудитория, пожалуй, выбирала в течение многих лет, к сожалению, покойную нашу журналистку, нашего корреспондента. В последние годы она выступала из Мюнхена, Инну Светлову.
Иван, сейчас я хочу, чтобы мы вместе представили новую ежедневную рубрику, которую открываем мы в новом году. Называется она
«В этот день в эфире свободы». Это рубрика о том, чего мы тогда не слышали, не могли слышать на протяжении почти полувека. Это рубрика о нашей истории и литературе, и не только о ней, а по политике, об экономике, о путешествиях, обо всем на свете, о всем, что интересует человека, и о том, что обсуждали между собой люди во всем мире. Но до советских слушателей по известным причинам глушения это либо не доходило совсем, либо доходило какими-то крохами. И вот сейчас, обращаясь к нашим богатейшим архивам, а я напомню, что за полвека мы скопили около 30 тысяч катушек, на каждой из них как минимум полчаса вещания. Можете представить себе, сколько это в минутах и в часах звучания.
За всю жизнь не переслушаешь.
Абсолютно невозможно. И как я не люблю историю в нашей организации, тем не менее, я, конечно же, не слышал огромной доли этих передач. Это рубрика в этот день в эфире «Свободы» о том, как в течение послевоенных десятилетий вырабатывалось то, что сейчас стало политической, экономической и социальной реальностью. Это рубрика о том, какие кирпичики составляют фундамент нашего сознания, сознания современного общества. Есть выражение «сила вещей». Темы этой рубрики и есть единицы этой силы вещей. Большая панорама представлений и взглядов, вроде бы вчерашнего, а на самом деле почти всегда сегодняшнего дня, обо всем, что окружает современного человека. Сюжетами станут и грандиозные по своему значению события, и отважные поступки, и страшные преступления, и порывы мысли, и лирические раздумья, и рекорды, и заблуждения. Все то, что постепенно сложило картину нашего сегодняшнего мира.
Иван Толстой о новой рубрике цикла информационных программ в этот день в эфире «Радио Свобода». А теперь вспомним, что же было в давние годы в эфире «Свободы» 1 января. Архивная запись 1972 года. Включаем.
У микрофона Инна Светлова. Вы слушаете первую в новом году молодежную передачу «Радио Свобода». С Новым годом, друзья! Поздравляю вас и желаю, ну, чего ж можно в новом году желать? Всего хорошего, наверное. Оригинальнее не придумаешь. Примерно того же желают вам и дикторы других радиостанций мира. Вот послушайте.
This is Bruce Windham, compere of Breakfast Special and Night Ride.
Говорит Брус Виндхольм, ведущий специальной утренней и вечерней программ из Лондона. Я посылаю всем нашим слушателям новогодние поздравления и желаю всего хорошего в 72-м году.
Hi, this is Max Ambrose at the Australian Broadcasting
Commission. Это Макс Амброс из австралийского радио в Сиднее с особенным новогодним поздравлением. Мы рады приветствовать вас с самой популярной песней прошлого года «Butterfly». Поет австралийский певец Матт Флиндерс.
Out of mind, and they'll say she'll forget what we have.
Hier ist das Schweizer Radio mit seinem musikalischen Neujahrsgruß an die Hörer von Radio.
Это швейцарское радио с музыкальным новогодним приветом всем нашим слушателям. С большой радостью мы знакомим вас с самой популярной в Швейцарии песней 71 года.
This is Mordechai Ben-Lev for Israel Broadcasting Overseas Service, Jerusalem.
Говорит Мордехай Бен-Мейер из израильского радио в Иерусалиме. Поздравляю наших слушателей с Новым годом и хочу представить вам лучшую израильскую песню года.
This is Gary Edwards greeting you from Radio RSA, the voice of South Africa in Johannesburg.
Гарри Эдвардс поздравляет вас от имени Радио РСА, голоса Южной Африки в Йоханнесбурге. Я хочу пожелать вам всем очень хорошего 72-го года и познакомить вас с самой популярной песней 71-го «Харизма» и «Мамми Блю». Я прощаюсь с вами сегодня. Всего хорошего. До новой встречи. И желаю вам, правда, хорошего Нового года. Ваша Инна Светлова.
Подумать только, южноафриканская группа «Харизма», автор самой популярной песни 71 года «Мамми Блю». Наша новая рубрика в этот день в эфире «Свободы» каждый день со 2 января 2006-го. До наступления праздника осталось чуть более суток, но я не заканчиваю разговор о традициях. Время поздравлений у микрофона, как всегда, в течение многих лет, в последней итоговой информационной программе года, директор русской службы «Радио Свобода». Слово Марии Клайн.
Наверное, каждый из нас в конце года решает, что в новом году начнет готовиться к этому странному периоду времени заранее. Приготовит подарки родным и близким, завершит вовремя основные дела, сделает необходимые покупки. А 31 декабря спокойно сядет у наряженной елки и вместе с семьей и друзьями встретит очередной Новый год. Только ничего из этих планов не получается. И вот завершается год 2005, и репортеры вновь сообщают нам о гигантских пробках на московских улицах и о лихорадочной активности населения, покупающего подарки в гораздо больших объемах, чем в прошлом году. А вы еще не успели отправить все новогодние поздравления, и на столе еще лежат документы, и нужно принять последние решения и, конечно, подвести итоги прошедшего года. Итоги – это тоже одна из неувядающих традиций. Их подводят все. Престижные издания в разных странах мира объявляют своих персон года, выбранных по тем или иным показателям. Журналисты и политологи, ученые, спортсмены, артисты, врачи и учителя – все определяют лучших, самых успешных, самых результативных, самых умных, самых-самых. Радио «Свобода», конечно, не может оказаться в стороне. В разных программах приглашенные гости, эксперты и политологи подводят итоги политические, экономические, культурные, научные, а ведущие обращаются к вам, уважаемые слушатели, с просьбой назвать своих персон года. Это что касается общих для всех итогов. Сложнее подвести итоги своей деятельности, оглянуться назад, посмотреть, что планировалось, что можно считать успешным, что не оправдало ожиданий. Как «Радио Свобода» информировало вас об основных событиях минувшего года? Ведь именно предоставление точной, сбалансированной и объективной информации является нашей главной задачей. Корреспонденты нашего радио выполняли ее, освещая процесс Михаила Ходорковского и парламентские выборы в Киргизии, продолжающуюся войну в Ираке и годовщину трагических событий в Беслане, смерть Папы Римского Иоанна Павла II и выборы в Московскую городскую думу. Это только несколько примеров. И окончательный вывод о том, достигли ли мы своей цели, можете сделать, конечно, только вы. Однако вернемся к суматохе предновогодних дней, праздничным хлопотам и подведению итогов, личных итогов. Это время переоценки ценностей, когда мировые проблемы отступают на второй план, а на первом все-таки заботы о близких, о семье, о детях и внуках, о родных и друзьях, об их благополучии и счастье, о том, что наполняет нашу жизнь подлинным значением и смыслом. Я хотел бы поднять этот новогодний бокал шампанского за то, чтобы жизнь каждого из нас была наполнена таким высшим смыслом. Желаю вам всем здоровья и удачи. С Новым годом!
Человек дня «Радио Свобода» 30 декабря – французский астроном Даниэль Гамби, директор Центра ориентации Земли Международной службы земного вращения. Научная группа доктора Гамби, работающая в Парижской обсерватории, ведет наблюдение за долговременными параметрами ориентации нашей планеты в пространстве и принимает решение о соответствии измерения времени, скорости вращения Земли. Впервые за последние 7 лет директор Центра ориентации Земли на основании сложных научных исследований принял решение о добавлении дополнительной секунды в последнюю минуту 2005 года. О человеке дня «Радио Свобода» говорит мой коллега Александр Генис.
С тех пор, как без особой помпы, но все-таки с научной основательностью Даниэль Гамби, директор обсерватории Парижа, города, который по старой памяти хранит международные эталоны пространства и времени, объявил о том, что календарь требует исправления, перед нами встала задача, как лучше потратить лишнюю секунду. Отвечая на этот вопрос, американский психолог Джим Лойер разработал методику микровременного регулирования, которая позволяет сделать как раз то, чего добивался Фауст – остановить мгновение. Для этого не обязательно обращаться к дьяволу, достаточно отключиться от окружающего и погрузиться в себя. Речь идет о психологическом эффекте, о персонифицированном переживании времени, о, так сказать, приватизации секунды. Такая процедура отрезает вас от общего хронологического потока, позволяя укрыться в отдельной временной капсуле. Первыми эту феноменальную психотехнику с успехом освоили знаменитые спортсмены, начиная с Мартины Навратиловой. Однако умение расщепить секунду важно для всех. В сущности, ведь каждый знает, что время неоднородно, что оно по-разному тянется в очереди или в постели. Отсюда следует, что чем больше структурируется личное ощущение времени, тем более осмысленной и заполненной кажется нам личная жизнь. Надо сказать, что проблема лишней секунды лишний раз напоминает о том, что мы живем уже в другом веке. Прежнее, 20-е столетие, предпочитало мерить время громадными метафорическими пластами, вроде социально-экономических формаций, тысячелетнего рейха или хотя бы пятилеток. Но после опасных экспериментов с форсированным приближением грядущего и массовым воскрешением прошедшего, время стало дробиться и замедляться, приноравливаясь не к историческим, а к человеческим темпам. Поэтому, узнав, что Даниэль Гамби от имени своей щедрой науки продлил 2005 год на одну секунду, мы должны поблагодарить французского астронома за короткую передышку. Лишь бы не потратить ее на то, чтобы привычно вздохнуть по поводу бесчеловечно стремительного бега времени.
Человек последнего рабочего дня 2005 года – французский астроном Даниэль Гамби, который подарил человечеству лишнюю секунду. Советы, как лучше ее использовать, давал мой коллега Александр Генис. У меня еще несколько минут до конца программы, и я продолжу тему полезного времяпровождения. Только не о секундах. В эфире «Свободы» киевский музыкант Олег Баженов с проектом «Тысячелетие».
After all, I confess you were right and I was wrong. After all what came to pass, I will leave you just a song, wishing to find in your eyes just a single compromise. I was trying on and on.
Слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 30 декабря. Над программой работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Авторы ведущий выпуска Андрей Шары. Я прощаюсь с вами до вечера понедельника. Это будет первый понедельник Нового года. Почти для каждого из вас выходной, а для нас рабочий. Оставайтесь на волне свободы сегодня и всегда. И в этом, и в будущем году мы работаем для вас. Даже в праздничные дни не выключайте радиоприемник. Всего доброго. С Новым годом.
Последствий цунами сплочения мира.
В Стамбуле арестованы 11 членов мусульманской экстремистской организации «Хизбут-Тахрир».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ариэль Шарон приказал положить конец ракетным обстрелам из Газы.
Скорее всего, руководителем канала будет Александр Пономарев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
свободной, без всяких принуждений, без всякого авторитаризма. Такой должна быть.
Нет, не свободной, немножко надо, чтобы держали в руках людей наших. Как в Советском Союзе немножко.
Должна быть процветающей. То есть мы должны жить не хуже, чем другие страны. Сейчас Россия в числе нищих ходит.
Ну не такой, как сейчас. Ну не должно быть этой коррумпированности. Пока власть у нас не поменяется, у нас ничего не изменится.
Гражданская война будет. Ну складывается так все. Никто денег не получает, все нищие. Народ долго терпеть не будет, через 20 лет точно война будет.
Я вижу Россию в таком состоянии, как она есть сейчас на самом деле. Ничего не изменится через 20 лет. Будет таком же уровне.
Совсем, наверное, другая будет. За 10 лет сколько изменилось. Думаю, лучше стороны изменится.
Мне кажется, ничего не изменится. И через 20 лет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org